Образование сегодня.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Образование сегодня» на волнах радио «Логос Рязань». Рад вас приветствовать. Я ее ведущий Тимофей Трофимов. И сегодня мы хотели бы продолжить разговор о Священном Писании, о Библии, о ее понимании, толкованиях. И нам в этом помогает наш гость, сотрудник пресс-службы Рязанской епархии Владимир Мещеряков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
В предыдущих программах мы говорили о библейском каноне, мы говорили о переводах книг Священного Писания. И вот сегодня хотелось бы затронуть вопрос о том, какие же бывают противоречия. Мы бы сказали, как православные люди, наверное, в кавычках противоречия, но есть и библейская критика, есть и наука такая позитивистская, которая рационально ко всему подходит.
Помимо библейской критики, да, есть действительно так называемая называемые видимые противоречия. Основные такие противоречия насчитывается 101, их даже вот не поленились посчитать. Это якобы противоречие текста Священного Писания самому себе. То есть в одном месте одно, в другом месте другое. Эти противоречия не дают покоя возбужденным умам многих поколений. А и вот в это... наши дни есть достойные продолжатели дела Ярославского.
А это люди совершенно не христиански настроенные, то есть атеистически настроенные, или среди христиан тоже такие?
Скажем
имеются?
Так, самый первый такой вот подробный разбор этих противоречий был предпринят кальвинистами.
Протестантами, да?
Да. Потом этих противоречий касался Ярославский в своей известной Библии для верующих и неверующих. И в наши дни, мне даже стыдно говорить, выпускник химического факультета Московского университета, мне стыдно, что он учился на факультете, где учился я. Человек, который сейчас занимается экономическими теориями, занялся в свое время, тоже из протестантских таких взглядов, занялся научным опровержением, научным в кавычках, опровержением текст Священного Писания. И вот это вот последняя его книга, ну, как последняя, это 2012 год. «Научный атеизм», который он приводит в качестве аргументации несостоятельности вообще всего Священного Писания. Противоречия рассматриваются абсолютно те же самые, поэтому нового ничего нет. Но надо сразу понимать, это видимые противоречия. Видимые, которые связаны с многими факторами, и наука, в общем-то, библистика разделяет 15 основных категорий возникновений и вот таких противоречий. Но начиная от самых простых, ошибка переводчика, ошибка переписчика. Это самые простые варианты. И самые сложные, когда, читая Священное Писание, мы неправильно понимаем действие Бога в истории человеческого рода.
Сгруппированы таким образом,
да,
эти,
да,
противоречия. Но вот если говорить о самых простых, может быть, какие-то примеры есть?
Самые простые – это ошибка переводчика. Она встречается 14 раз в Священном Писании. Это самые простые моменты, которые, ну, как, мы действительно имеем дело с событиями, которые происходили многие тысячелетия назад. Естественно, за это время текст переписывался не один раз, а учитывая, если брать Ветхий Завет, эти ошибки относятся к Ветхому Завету. Корпусу Ветхого Завета. Переписывался текст не один раз. Система записи цифр встречается разная в текстах Ветхого Завета. Три системы записи были. И, естественно, вкрадывались такие ошибки. Самая, вот, самая простая, когда Ахазия воцарился на Иерусалимском троне, сколько ему было лет? 22 или 42? Например, потому что четвертая книга царств дает 22 года, вторая Пропименон дает 42. Естественно, что анализируя контекст и анализируя весь текст, мы понимаем, что 42 года ему быть не может, потому что его отец умер в возрасте 40 лет. То есть это самые такой вот самые простые ошибки. Дело в том, что в еврейском тексте существовало вот три известных таких записи цифр, и, естественно, при переписывании могли вкрасться такие пропущенный знак, пропущенное число, вполне могло. Вот. Вторые по распространенности, скажем так, из этой же категории ошибок переписчика, это вопрос, очень известный вопрос, который почему-то очень часто задают, кто все-таки убил Голиафа. Да, потому что первая книга царств говорит о Давиде, а вот вторая книга царств упоминает Элханана. Дело в том, что тут нет никакого противоречия. Дело в том, что это элементарная ошибка. То есть текст второй книги царств. Было другое сражение в Гобе. Тогда убил Елханана, сына Егаря Аргима Вифлеемского, Голиафа Гефиянина, у которого древо копья было, как навой у ткачей. То есть вот что говорит текст. Это типичная ошибка. Там даже три ошибки. В особенности еврейского письма. Три ошибки. Во-первых, неверно поставлено слово «ткачей». И текст вообще правильно читается, что Елханан убил брата Голиафа.
То есть это в оригинале, да, если так переводить, да?
Да, если правильно читать этот текст.
Ну вот это такие противоречия, собственно говоря, которые достаточно легко, насколько я могу понять...
Да, это самые простые.
Библеистами самые... могут быть развенчаны и объяснены. А какие бывают более сложные?
Более сложные – это непонимание нескольких особенностей. Во-первых, это непонимание, невникание в исторический контекст. Самые простые – сколько человек вошло в Египет?
Вот, кстати говоря,
70 или 75? Потому что книга «Бытия» дает 70 человек, а в «Деяниях апостольских» мы видим 75. Начнем с того, что как считались. Здесь все очень просто решается на самом деле. 27 стих 46 главы книги «Бытия» говорит об общем количестве дома Иакова, включая Иосифа, его сыновей и Иуду, который к тому времени был там. Это 70. Но апостол Лука в «Деяниях апостольских» еще присовокупляет сюда внуков и правнуков. Итого 75 человек. Дальше непонимание опять исторического контекста. Несколько ошибок, когда разница количества при переписи или количество участвовавших в войне или количество погибших. Дело в том, что разные авторы в разных местах по-разному ставили задачу отразить количество. И если, допустим, во второй книге царства говорится о 500 тысячах иудеях, то есть на 30 тысяч меньше отчета книги «Хроник», то дело в том, что книга «Хроник» не учитывала колено Вениаминова. А в некоторых местах, вот при такой разнице, просто элементарно не учитывались, когда речь идет о войнах, те, кто не мог держать оружие.
То есть юноши и пожилые.
Да.
Но вот эти вот вещи все-таки оказываются не столь принципиальными, как мне кажется.
Вот,
да?
То есть... Следующее вот из подобного рода – непонимание еврейской или греческой традиции. То, что касается греческой традиции – очень известный момент о Божьем явлении Савлу на пути в Дамаск, где в одном месте говорится о том, что все замерли, в другом, что пали ниц. В одном месте, что слышали, в другом месте, что не понимали. Но дело в том, что греческие слова «слышали» и «понимали» – они разные. То есть слышали голос, все слышали, но только Савл понимал этот голос. Все остальные его слышали, слышали этот шум, но не понимали его смысла, не понимали слов. И греческое слово, которое употребляется «встали», «пали», дело в том, что нет тут противоречий, потому что это разные слова, передающие смысл. То есть они остановились, все остановились.
Замерли как бы.
Да. Непонимание иудейской традиции – это стандартные вопросы по поводу родословия. То есть разница между родословиями Христа, например, разница в родословиях ветхозаветных.
Но вот то родословие, если об этом говорить, которое у Евангелия от Матфея, да, часто об этом вопрос возникает. Зачем вести родословие через Иосифа, если рожден от Богоматери?
Но дело в том, что тут надо понимать. Да, Матфей описывает генеалогию Иосифа, Лука, Пречистой Божьей Матери. Почему Матфей строго придерживается еврейской традиции, упоминает только мужчин? Во-первых, эти две линии, они подробно изучены, очень подробно разобраны. И получается, что Иаков, который упоминается там, отец Иосифа, а Или – это отец Марии. Немножко сложно вот с этими именами на слух, наверное. Вот, но есть очень подробные родословие, описанные, разобранные. И с той же темы вот непонимания еврейской традиции, например, последние слова Христа на кресте при распятии. На каком языке они были сказаны? «Боже, Боже мой, по что ты оставил меня?» На древнееврейском, как у Матфея, или на арамейском, как у апостола-евангелиста Марка. Но дело в том, что, понимаете, апостол Марк цитирует на арамейском языке. И на арамейском языке «Элои, Элои, лама савахфани». И очень сложно, если Христос говорил в данном случае на арамейском, люди, которые пусть и поодаль стояли, сложно спутать «Элои» с «Или», «Боже мой», на древнееврейском, так как приводит Матфей. То есть действительно Христос говорил все-таки на древнееврейском, апостол Марк приводит этот же текст на, просто на арамейском языке. На древнееврейском, и тогда вот это «Или, мой Бог», его очень легко спутать на слух Ильяху. Илья.
Как будто к Илье обращается, да? Да, да. Поэтому они и стали спрашивать, да.
Да? Да, но это надо понимать, опять-таки, вот эти особенности древнееврейской традиции. Дело в том, что Христос говорил, скорее всего, мы предполагаем, Христос говорил и на греческом общераспространенном, и на арамейском распространенном среди иудеев, и на древнееврейском, естественно, потому что древнееврейский язык на тот момент это был языком служебным, языком священным, языком, на котором читались тексты в синагоге, языком, на котором цитировались пророки, и не более того. Конечно, последние слова, вероятнее всего, были сказаны именно на древнееврейском языке.
Очень интересно. Давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу, на музыку прервемся, после чего продолжим наш разговор. Дорогие друзья, сегодня говорим о тех видимых противоречиях, которые в Библии встречаются. Мы их разбираем и опровергаем. Программа «Образование сегодня» на волнах радио «Логос Рязань» продолжается. Напоминаю, что сегодня у нас в студии сотрудник пресс-службы Рязанской епархии Владимир Мещеряков. Здравствуйте,
здравствуйте
еще раз. И мы продолжаем разговор о видимых противоречиях, которые встречаются в библейском тексте. Узнали, что 15 таких групп есть. Наиболее простые мы уже разобрали. Но вот если продолжать разговор о противоречиях, что еще можно сказать?
Из самых простых противоречий – это неправильное прочитывание текста. Ну, например, такой вопрос, завоевал Иисус Навин Иерусалим или нет? Ну, мы не видим в тексте, что Иисус Навин завоевал Иерусалим, но в том месте, где об этом спрашивается. Речь идет о захвате царей, но не о завоевании города как такового. Ну, или известный момент о том, что очень многие любят это цитировать, о том, что Господь положил человеку 120 лет жизни. Спрашивается, почему же тогда жили дольше? если 120 лет предел. Но давайте внимательно прочитаем 3 стих 6 главы книги Бытия. «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». Вот этот текст почему-то относится о том, что продолжительность жизни человека 120 лет. Да нет же, это 120 лет до потопа осталось. Когда... 120 лет Господь положил до потопа.
Ну и проповедовал,
да,
призывал их к покаянию.
Да.
Хорошо, вот если простые противоречия достаточно легко...
Достаточно легко, надо только быть внимательным и немножко разумным. Сейчас буквально один вот такой вот пример разумного подхода у апостола Матфея, где речь идет о входе Господнем в Иерусалим. Сказано, что Христос въехал на ослике и ослице. И есть... люди, которые пытаются вот найти в этом противоречие, вот апостол Марк говорит об осленке, а Матфей говорит об осленке и ослице. Ну, простите, но Христос был человеком, он не мог на двух животных одновременно въехать в город. И когда речь апостол Матфей ведет об ослике и ослице, речь идет о том, что осленок был настолько маленький, что его невозможно было еще на тот момент отлучить от матери. И, скорее всего, видена была ослица, за которой он сам бежал.
Ну вот это так достаточно понятные противоречия, и действительно, если внимательно смотреть и разбирать, ну просто попытаться со вниманием отнестись, да, к пониманию текста Священного Писания, то они и развенчиваются. Вот если говорить о сложных противоречиях, что к ним относится?
Сложные? Ну, во-первых, это непонимание формулировок. А здесь действительно необходим разумный подход, правильный подход к пониманию Священного Писания. Да, это видимые противоречия, достаточно сложно, которые для понимания, но когда мы их разбираем, все оказывается очень на самом деле просто. Например, Деяния апостольские говорят о том, что Иуда, предатель, купил землю на деньги, вырученные за предательство Христа, а апостол-евангелист Матфей говорит о том, что он бросил их в храме. Ну, вопрос звучит как, что сделал Иуда с этими деньгами? Дело в том, что апостол Матфей описывает именно предательство, описывает его подробно. Он цитирует пророка Захарию и объясняет тем самым пророчество Иеремии. Мы знаем, что апостол Матфей более других обращался к пророческому исполнению событий. Деяния, в Деяниях апостол Лука подводит итог, говорит о том, что и так все уже знали. Ну, есть пример вот из тех же Деяний, и это сделалось известным всем жителям Иерусалима. То есть он говорит о том, что и так все знали, он не расписывает какую подробную последовательность. Он говорит, что стало в итоге с этими деньгами, что на эти деньги была куплена земля для погребения странных. И следующий из этого проистекающего вопрос. Почему земля крови? То есть потому что она куплена за кровавые деньги или из-за смерти Иуды? Это следующее возникающее из этого противоречие. Почему вот это поле, о котором идет речь в 27 главе Матфея, в Деяниях говорится, приобрел землю неправедную мздою. То есть желая выразить отвращение к самому событию, автор, в данном случае апостол Лука, усугубляет и конкретизирует. И из этих же моментов, из этих же событий, еще одно вот такое видимое якобы противоречие о том, как Иуда умер. Ну вот почему-то вот все вот эти вот моменты, связанные с формулировками, они вот вокруг этого события вращаются. Вот, то есть апостол Матфей говорит о том, что он повесился, в Деяниях говорится о том, что он не зеленился так, что расселось чрево его. Опять-таки мы имеем тот же самый ответ. Матфей коротко, Лука в Деяниях говорит, да, чтобы вот вызвать само отвращение к самому этому поступку. А вот церковное предание, которое мы знаем, говорит о том, что да, Иуда повесился на краю скалы, и веревка была то ли оборвалась, то ли была перерезана кем-то, и он низвергнулся на землю.
Ну вот такие, да?
Да. Моменты. Есть моменты, связанные, ну, с нежеланием видеть общее, поисках каких-то мелочей. То есть тексты совпадают, за исключением там, каких-то отдельных деталей. Например, что сказал сотник по отношению к Христу, о том, что он был сыном Божьим, или о том, что он праведен и невиновен. Возвращаемся к вопросу авторства текстов. То есть Матфей и Марк говорят о том, что истинно человек сей был сыном Божьим, и говорят о возвышенном. В данном случае Матфей и Марк говорят именно о божественном, о божественной природе Христа, да? А Лука в данном случае акцентирует на человеческой составляющей, и поэтому он пишет, что человек, истинно человек этот был праведен. То есть разный подход. Смысл один и тот же. Смысл мы в итоге имеем один и тот же.
То есть надо смотреть, собственно, в общем, да, в контексте, и как раз для этого и существует четыре Евангелия, конечно, а не одно, которые и дополняют друг друга вот в таких вот формулировках.
Ну и самые сложные вопросы – это непонимание действий Бога в контексте истории человечества. Вопросы действительно сложные, потому что здесь не просто вот формально понять тот или иной текст. Главное его правильно
толковать, получается, анализировать. Да? То есть недостаточно просто его читать и делать самостоятельные какие-то выводы.
Их немного, но они действительно сложные. Когда, ну вот прямо вот цитирую из того, что в этих вопросах задают авторы. Когда Иисус попал в рай? В день распятия от Луки 23:43 или двумя днями позже, Иоанна 20:17. Сложный вопрос. То есть кажется, что Христос сам себе противоречит, или Евангелие противоречит, кажется, да, то есть по поводу воскрешения. А дело в том, что здесь вот эти предположения основываются на попытках человеческого восприятия, измерения рая.
Ну, какая-то схоластика получается.
Да. То есть Христос говорит на кресте разбойнику: «Ныне же будешь со мною в раю». Да. У рая нет понятия времени. «Ныне» означает тот самый момент в день распятия, в момент смерти, то есть по смерти. И церковное предание говорит о том, что когда праведники вошли в отверстие врата рая, они уже их встретил уже разбойник с крестом. В ту же очередь, встречая Марию Магдалину, Христос говорит, что он не вошел к отцу своему. «Не прикасайся ко мне». Бог остается Богом и до начала времен, и с течением времен, и в момент вочеловечивания, и в момент распятия, и в момент смерти. И тем не менее Христос говорит, что он не вошел к отцу моему. Вот тут надо понимать, что Христос не оставляет небо как Бог. Божественная сыновняя ипостась не оставляет небо. А человеческая природа существует в этот момент на земле. Вопрос очень сложный, действительно. И когда речь идет о том, что не вошел к отцу моему, речь идет о том, что он не вошел вот в первоначальное, в первообразное, скажем так, состояние. То есть не восстановлено в том состоянии, в котором был до момента вочеловечивания. Есть еще одна, скажем так, интерпретация текста, более доступная, более понятная, которая будет, вот, ну, как если вот условно перевести, она будет звучать: «Не трогай меня, потому что я еще не ушел от вас». То есть мы еще увидимся, мы еще вот физически не ушел от вас. Это вопрос опять о временных моментах. О временных моментах еще один сложный вопрос. Когда умер Адам? В тот день, когда он вкусил запретный плод? Или спустя 930 лет? То есть вопрос о времени. Дело в том, что Священное Писание говорит о смерти в трех ее значениях, в трех ее смыслах. Это физическая смерть, которая предполагает прекращение физического существования. Духовная смерть, то есть разрыв человека с Богом, разделение человека с Богом, и, наконец, вечная смерть в аду. То есть в месте, лишенном божественной благодати по божественному предопределению. И вот смерть, о которой говорится «в тот же день умрешь», это речь идет о смерти духовной. То есть вкушение запретного плода разделило человека и Бога. А спустя 930 лет наступила смерть физическая.
Отче, очень интересные вопросы. Я думаю, еще остались вопросы, которые интересно было бы обсудить, но, к сожалению, время программы подошло к завершению. Дорогие друзья, сегодня мы говорили о видимых противоречиях Библии и искали как раз разрешение этих противоречий. Я думаю, вполне находили. Думаю, что мы эту тему еще дораскроем в следующих программах. Обязательно слушайте нас на радио «Логос Рязань». Ну а сегодня мы завершаем. Я благодарю нашего гостя. Сотрудник пресс-службы Рязанской епархии Владимир Мещеряков был в студии.
Спасибо вам. До свидания.
Спасибо и за то, что были с нами. Я также прощаюсь. Оставайтесь на радио «Логос Рязань». До свидания.
Образование сегодня.